Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с монахом-иринархом Митосом, насельником Капернаумского монастыря в честь 12 апостолов. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с сопредседателем музыкального объединения «Современная традиция» композитором Андреем Иштановичем Микитой о его жизни, творчестве и соратниках.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 17. О любви. Авва Антоний сказал: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его, ибо любы вон изгоняет страх». Еще сказал: «От ближнего нам и жизнь, и смерть. Ибо если приобретем брата, то приобретаем Бога, и если же соблазним брата, то согрешим против Христа». Авва Аммон Нитрийский пришел к Авве Антонию и сказал ему: «Вижу, что я больше тебя имею труда, и почему же имя твое возвеличено людьми превыше меня?» Авва Антоний сказал ему: «Потому что я люблю Бога больше тебя». Авва Иларион пришел из Палестины к Авве Антонию на гору и сказал ему Авва Антоний: «Хорошо, что пришел ты, денница, всходящая за утро». И сказал Авва Иларион: «Мир тебе, столб света, поддерживающий вселенную». Трое из отцев имели обыкновение каждый год ходить к блаженному Авве Антонию, и двое из них спрашивали его о помыслах и о спасении души, а один всегда молчал, ни о чем не спрашивая. После многого времени говорит ему Авва Антоний: «Вот столько времени приходишь ты сюда и никогда не спрашивал меня». И, отвечая, сказал ему: «Достаточно для меня только смотреть на тебя, отче». Говорил один из братьев, что когда сидели мы и разговаривали о любви, Авва Иосиф сказал нам: «Нам ли знать, что есть любовь?» И сказал об Авве Агафоне, что имел он небольшое долото, и пришел к нему брат и сказал ему: «Хорошее долото имеешь ты». И не отпускал его старец уйти, если не возьмет его. Авва Агафон сказал: «По воле моей никогда не ложился я спать, имея в сердце гнев на кого-либо, и по силе моей не отпускал спать другого, имеющего против меня что-либо». Сказал Авва Исаия: «Любовь есть размышление о Боге с непрестанным благодарением, благодарению же радуется Бог, оно есть знак успокоения. Однажды, когда Авва Иоанн вместе с другими братьями шел из скита, проводник их сбился с дороги, потому что была ночь. Сказали братья Авве Иоанну: «Что нам делать, Авва? Брат этот сбился с дороги, как нам не умереть, заблудившись?» И сказал им старец: «Если скажем ему, он опечалится и будет стыдиться, но вот я покажу себя занемогшим, скажу, что не могу идти, и останусь здесь до утра». И сделал так. И прочие сказали: «И мы не пойдем, но посидим с тобою». И просидели до утра, и не обличили брата. Старец некоторый был в Египте до прихода туда Аввы Пимена с учениками. Старец этот имел большую известность и почет у людей. Когда пришел Авва Пимен с учениками из скита, старца оставили люди и приходили к Авве Пимену. Старец стал завидовать и худо говорил о них. Услышал о сем Пимен и стал скорбеть, и говорит братьям своим: «Что нам делать с этим великим старцем, ибо в скорбь повергли нас люди, оставившие старца и приходящие к нам, людям ничтожным? Как бы нам уврачевать его?» Сказал же им: «Приготовьте немного снедей и возьмите сосуд с вином, и пойдем к нему и вкусим вместе, может быть, сим возможем уврачевать его». Итак, взяли они снеди и пошли к нему, и когда толкнули в дверь, ученик его спросил, говоря: «Кто вы?» Они же сказали: «Скажи Авве, что это Пимен, желающий получить благословение от тебя». Когда ученик известил старцу об этом, он объявил им, говоря: «Уйдите, мне некогда». Они же оставались на жаре, говоря: «Не уйдем, если не удостоимся благословения старца». Старец, видя терпение их и смирение, умилился, отворил им, и, войдя, они вкусили с ним. Когда они ели, сказал старец: «Поистине говорю, у вас не одно то, что слышал я о вас, но во сто крат более увидал я в деле вашем». И сделался другом их с этого дня.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией», и вы слушаете интервью, записанное на Святой Земле с насельником монастыря в честь 12 апостолов в городе Капернаум, монахом Иринархом Митосом.
Я люблю там это место, как сам Христос, а действительно я понимаю, почему Христос полюбил этого места, потому что действительно там рай.
Я боялась произнести, сказать, это, что все, что маленький кусочек рая, вот да. У всех такое ощущение.
Все приезжают, говорят, это здесь кусок рая, это сам Христос полюбил это место, как оно может быть рай? Я этого чувствую, это где у других зима, минус 40, у нас есть это плюс 20, и все цветет, и все это...
Все благоухает, всю жизнью наполнено.
Правильно. А то, когда у них это летом, у нас такая жара, ты говорю, так должен быть рай, поэтому без одежды первые родные там не были одеты. А одевались только, когда уже почувствовали голы от нечистоты души.
А скажите, вы очень хорошо говорите по-русски.
Не так хорошо, как я бы хотел, но...
Ну, в других местах так не говорят. А вот какие для вас паломники вот соответствуют вашему пониманию, каким должен быть паломник?
Вы знаете, не должен смотреть это по национальности, как отделить это, эта нация хорошо, та плохо. Нет, это есть очень много народ, которые в такие эмоции позитивные заходят в место. Много даже вообще не православные.
Или церковные. Они могут вообще обратиться.
Да. Они заходят внутри, смотрят вокруг. Это такие глаза на ним смотрят постоянно. Прямо внутри в душе. Это все это роспись у нас. Это все это пандократы наверху.
Очень, очень роспись замечательная.
Да. Люди это видят страшный суд и второе пришествие Христа. И много уже выходит со слезами и совершенно по-другому уже смотрит на жизнь, что все это прошло, но есть эти вещи, которые как будущее, это страшный суд, чтобы человек должен приготовить на этот момент, быть готов на это место, не со страхами, а с любви Божией. Страх пусть будет тем, который не верит в Бога. А второе пришествие Христа, почему-то называется церковное название, не страшный суд, а второе пришествие Христа в земле. Если ты будешь видеть Христа и не будешь доволен, значит, ты недостаточно честен.
И гряди Господи, да, мы же должны радоваться.
Да, видеть Господа и не радоваться. Как должно быть страшно от тебя? Страшно пусть будет те, которые не верят. А ты, который грешный, то мы все грешны. Мы верим в милости Божию, мы просим Его милости. Те, которые не просят Его милости Богу, тогда это пусть им будет страшно.
Да, вот. И нередко говорят там о пришествии Антихриста, а мы-то ждем Христа.
Зачем через страх от дьявола приближаться к Богу? Не хватает видеть Бога прямой, а не через дьявола. Не надо со страхами пойти к Богу, а с любовью. Сам апостол Павла, если помню хорошо, он говорил, я и Бога не боюсь, потому что я Его люблю. Не может быть это. Там, где есть любовь, то обидно страх. Там должен быть мир. Мир в душе. Поэтому, хоть я грешнее больше других, я не жду со страхом второе пришествие Христа.
Потому что вы знаете, что это Отец наш.
Отец, брат, мать, все Он есть для нас. Он все показал. Такой любви Он показал нам, как может быть Его это со страхом ожидать Его, наоборот.
А скажите, а вот на ваш взгляд, уже имея такой опыт монашеской жизни, что такое монашеская жизнь современная? С одной стороны, она отличается, мы слабые люди, не такие, как древние подвижники. С другой стороны, у нас совсем другое время. Ну, страсти те же.
Вы знаете, единственное, которое я вижу, разница с первым временем монашества, что сегодня есть намного больше информации. И плохая, и хорошая. Конечно, это мы должны выбирать. Информация, которую мы должны вложить в нашим умом и сердцем. В сторону информации хорошая намного больше, чем раньше. Потому что не все тогда имели книги, которые могут читать Библию прямо к себе дома, а сегодня нет дома без Библии.
Да, и не сегодня... все были грамотные.
Да, и не все имели это... опыт это читает и учиться писать и читается. А сегодня у всех есть. Хоть есть намного больше искушения, почему-то намного больше поднялся знание. Знание это никогда не плохо. Всегда хорошо должно быть. Только если ты пользуешься это знание позитивно. Как это врач берет нож и делает операцию, это тоже знание. А если убийца берет нож и убивает человека. Так же и любое знание, это как нож. Ты берешь и кого-то делаешь добро с этим знанием, а то же самое знание можно пользоваться по-другому и повредить человека. Поэтому это общение со знанием. И как мы это практикуем, это знание, это от нас зависит, не от окружающего мира. Мы не должны наши грехи это подкрыть под современный образ жизни, потому что образ жизни мы сами выбираем. Поэтому ты хочешь открыть телевизор, телек, как называется в России, наступаешь сам кнопку.
Или она выключает, да.
Не выключает, это ты решаешь. В интернете выбирай.
В интернете можно наше радио послушать, а можно залезть куда-нибудь.
Можно радио, можно это зайти, это там книги святых отцов, которые купить эти книги, это стоит куча денег, а тут бесплатно тебе все дает.
Готово, бери.
Все готово. Открой и бери. Зачем это наступать в грязь, когда можно быть на чистом это поле? Это все сам решается. Я думаю, это сегодня, что в мире это есть больше возможности стать святым, потому что можно достать информацию о святых отцов намного легче, чем раньше. Поэтому это наше решение.
Наверное, с нас и спрос больше в чем-то будет.
Ну, конечно, потому что того, который знает больше, а тому и больше будет. То, который знает и не делает, ему больше положено, как это святые отцы говорят. Человек лучше не знает ничего, это он меньше знает то, что он делает, это то он понимает, это грех или нет, это, а тут грешим сознательно.
А вот скажите, у вас в Капернауме, у вас же храм 12 апостолов, вы чувствуете как бы поддержку именно апостолов?
Я маленький пример вам дам. Да. Что такое 12 апостолов? Это еще 12 человек рядом. Это как? Меня всегда спрашивали, как ты в такой край Израиля, это самый последний паломничество.
Точка, да.
Точка, которую уже все прошли через Фавор, через Кана-Галилейска, через Назаретом, через всех местах, которые могут выполнить все их мечта о сторону паломника. Купить сувенирчики, иконечки.
Подать записочки.
Это все. Вот пришли на самом конце. Но мы уже все взяли. Говорит, откуда теперь это, все эти деньги, чтобы доделать весь золото, весь потолки?
А, кстати, кто расписывал?
Художники из Северной Греции, из Македонии. Это
очень и хорошего качества.
Работа, последняя работа 3 месяца назад была. После Пасхи, это в конце мая, будет опять еще одна стенка будет расписывать. Ну, в общем, то, что я хотел сказать, это всем объясняю, что я сижу в этом крае, никуда не ухожу, чтобы попросить. Не на себе, на монастыре, милости наших это народам, чтобы помочь это, доканчивать эту работу, которую начали. Представляете, я никогда не потянул руку, кого-то попросил.
Сами несут, сами дают.
Кто бежит? 12 апостолов. Я сижу там и просто обслуживаю то, что мне посылает. Посылает народ. Кстати, это кто их посылает туда? Почему это не пошел в другой центр, в другое место? Хоть последний. Ну, они приезжают. Значит, это человек, который приехал из так далека. Я могу ему сказать, я не открою, я сейчас это задыхаю или...
Да, у меня обед.
Обед, я говорю, ну закрой на 10 минут, быстренько поем, сколько надо человеку, одна тарелка. 10 минут хватает.
Это служение.
Это служение, да. Ну, народ это посылает.
Господь.
Господь, апостолы. Значит, все хотят посмотреть место, где Христос побежал, где ходил по воде, где выбирал своих апостолов, где он проповедь прочитал. Он галилеянин назывался. Почему? Потому что в Галилее он все сделал. Он в Иерусалиме спускался только великим праздником. Всю жизнь он прожил в Галилее.
Да, и больше молитвы основные все совершалось здесь.
Сколько чудеса, сколько-то 8 из 12 апостолов прямо здесь, с нашего территория. Значит, это он полюбил этого места. Как это не можно любить это место? Люди пришли уже, я чувствую, что то же самое любви это дают в этому месту. Даже и израильтяне, евреи, которые приезжают туда, Ган-Эден, Ган. Ган это есть, это сад эденский.
Эденский сад.
Да. И если человек, который не наша вера, чувствует это но внутри,
сердце,
в этом дома,
да, да.
Это чувство. То не надо ни читать, ни... только почувствовать, понюхать, услышать музыку, церковное песнопение. Я думаю, что это все выполняет.
Это
да.
Проповедь.
Это проповедь без слова. Это все уже сам себе разговаривать. Мы не должны это, как делают протестанты. Или
хватать за руки, тащить.
Католики, или ходят от дома на дом и проповедовать. Люди, когда не готовы, заходят одно ухо и другое уходит. Получается, что это к нам приходят люди. Сам видят Авраам здесь, Моисей здесь. Патриархи, праведники, это пророки, это все свое. Имеет их имена, мне спрашивают прямо это, а почему они здесь, христианский храм? Христиане, говорят, не разделяют, Библия есть одна. То, что у вас делает, это что Нового Завета не признают, это не мы решаем, это вы сами решаете. То, что есть, и вы не принимаете. А для нас это фундамент нашего веры, это иудаизм. Как возможно наш фундамент сгибать под ноги? Это ни один дерево не живет без корней.
Без корня.
А наши корни – это эти ваши пророки. На самом деле, сам Христос – это иудей. Он
по
это,
человечеству, да,
да. Принимал все законы Моисея, и обрезание, и крещение. Потому что крещение – это тоже не наша культура. Это культура приняли прямо с иудаизма. Иоанн Креститель был сын самого великого архиерея Соломонского храма.
Да, первосвященника.
И он сам крестил иудеев, еще не бил христианство, это до Христа. Он кого крестил? В Иорданские реки, рядом, Святая Лавра. Значит, крещение принимали и иудеи до Христа еще. То, что потом это уже остановились, потому что мы это адаптировали, это уже не наша проблема. Мы молимся про всех, которые не знают Христа. Мы молимся, чтобы люди поняли, что это такое Христос. Что Сын Божий спустился, одел человеческие шкуры, спустился на наши уровни, чтобы как человек приглашал человека
на небо,
спасение.
Да.
А если как Бог, Он спустился, то все скажут, ты Бог, ты все можешь это совершить, остави нас спокойно. А тут Сам спустился, распинали Его на кресте. Если Он делал это, почему мы не можем это
терпеть?
Тем же путем это я могу сказать, человек это не может, потому что это сам...
Ну, на своем уровне имеется.
На уровне, который Бог разрешает каждому. А у нас чуть-чуть кто-то скажет слово, и сразу тысячи вернем обратно. А тут Сам Христос прямо из креста благословляет тех, которые Его распинали. И Он Сам это просит Бога, Его Отца, что прости, они не знают, что делают. А как мы должны делать? Не как Христос, мы верим Его, не должны действовать, как Он. У нас на самом конце это никто не распел. Сказали одно слово, терпи, одно слово тебе сказали. Не распинали же. Христос, Его плевали, когда Его одели красная хламида.
Как и били, угадай, кто
и били, и
венец терновый.
Венец это терновый, это одели.
Он... А ведь он одним дыханием мог всю землю изменить.
Правильно. Но...
И не делал.
А не делал. Оставили волю человечества выполниться. Не хотели то, что он им давал. Когда уже поняли, что потеряли, когда уже сам это сотник это сказал, правда он Сын Божий был, когда уже землетрясение, солнце накрылся, а то, что случилось... И стал мученик, сотник, это Лангин,
святой
Лангин. Как мы можем это не терпеть, одно слово, которое наши братья, а не враги. Наша дочка, нашего отец сказал.
Батюшка, вы там один живете?
Это родной отец его там теперь.
Ваш папа?
Да, последние 3 года после смерти мамы папа со мной живет. Ну, 81 год уже.
Помоги ему, Господи, много лет. Я просто подумала, если вы один, и братьев нет, кто вас смиряет?
Даже ослики меня смиряют, поверьте мне. Все живности меня смиряют. Это мы им тоже должны делать послушание. Не почему, что мы люди, сделано по подобию Божию, что мы можем это все управлять. Если мы не чисты, как первые люди это в раю, даже животные нас послушание не будут делать. Как люди будут нас послушать потом? Значит, на самые мелочи мы должны это смириться. Просит кошка, это надо открыть, на улице надо. Не откроешь, они доделают внутри. Значит, а тебе это невыгодно, не делать послушание котик. Надо открывать.
Батюшка, но с другой стороны, правильно? Если без шуток, то, конечно, когда автобусами с утра до вечера, до позднего, уже темно, у вас в песнопениях свет горит, свечи, напротив Тверия вся в золотых огнях, Тверия город. Но идут паломники, идут, ведь они ведь тоже вас смиряют.
Каждого на свой путь, конечно. Можно сказать, что это усталость, это дает что-то на характеру. Потому что когда уже нервы уже не хватает, это замолчать, когда надо, и поговорить, когда надо. Что можно делать? Только простить. А не открыть народ, который так далеко это
едет.
Добрался, я не могу не открыть. Пусть ночью, пусть полночь.
У вас часто такое бывает, и ночью, и полночь?
Ну, вы знаете, когда уже темно, уже после уже каждый день. Когда уже другие монастыри закрывают в 3, 4, это после обеда. И они уже должны спешаться рано утром туда, потому что потом закрыто будет, не откроют им. Я не могу быть закрытым. Потому что это я самый край, и никто не достанет место открыто. Почему? Потому что я должен отдыхать после солнцеупадения. В общем, по закону монастыря это солнце упало, ворота должны быть закрываться. А теперь это невозможно так. Потому что народ очень просит попасть. Даже это последнее, это свет это еще нету, это можно подключиться. Теперь эта технология позволяет это показать с электричеством все, что надо. есть.
А кто вам помогает? Кто-то остается у вас жить на послушании?
Иногда есть русские парни, кто-то из России, кто-то из местных. Это всегда знакомые, которые мы давно знакомство имеем.
По рекомендации какой-то, когда ты знаешь?
Да, которые матушки из разных монастырей здесь, знакомых. Ну, не можем чужой брать в такой пустыне. Не знаешь человека, не знаешь его характера. А опасности есть, конечно. Поэтому это мы рекомендуем, кто хочет это послужить в этих местах, это будет делать точно как мы. Мы пришли в патриархии. Патриархия решает, где больше нуждающие есть места, которые можно обслуживать в этих местах. Они сами выбирают, куда мы хотим обслуживать. Это уже не...
Это уже не дух монашества вообще,
да,
в принципе.
Не по-церковному это. Если мы уже говорили, я хочу там это свое «я», доставали перед патриархом, тогда уже ни патриархи, ни никакой монастырский это опыт жизни. А когда уже твое «я» уже нету, и ты делаешь послушание, и тебе посылают в этом монастыре, через несколько лет в другой монастыре, ты должен выполнять это решение синода, которое решает на каждого.
Господь решает через священноначале.
Через синода, конечно, да. Если нет послушания у них, это как мы будем просить другим это к нам послушание делать? Это нереально.
Отец Ренар, а вот а какие вы говорили вот все-таки опасности? Вот с чем вам приходилось сталкиваться?
Когда не был национальный парк рядом, очень много пьянства на берег озера, наркоманы приходили. Заборы не были достаточно высокие, чтобы не заходили внутри. Дважды напали в храм, это награбило, что-то уграбили из церкви, много вещей. Опасности есть, это невозможно, ни женщин пускают там, это не может быть женский монастырь, никак это. И одного человека это оставать там, это слишком опасно, до сих пор. Сейчас национальный парк закрывался в 4, после 4, это весь ночь, это, поэтому и ночью напали в монастыре.
Но повредили, забрали иконы, да?
Иконах нет, потому что иконы у нас да, в хорошем уровне, но они не старинные, они смотрят археологически. Ага. Монастырь, слава Богу, у нас это меньше 100 лет, и все, что есть внутри, это после 69-го года, самая старшая икона, которая, потому что тогда открыли второй раз церковь. Церковь была это от 48-го года до 69-го года была брошена. Была это военная территория, как был Иоанн Креститель здесь. Это,
на Иордане.
На Иордане. И в таком состоянии, как сейчас видят все паломники, почти в такое состояние нашли 69-го года в нашем монастыре. Полно коровы внутри, коровы навоз, полметра внутри в храм. И это все потихоньку, все обслуживающие это место, потихоньку довезли на такой уровень, который сегодня видят паломники. Надеемся и стараемся, чтобы еще лучше стало. Это хочу через 2 года закончим это, если дай Бог, роспись, потом будем пол поменять, если даст Бог. И хотим еще и дальше келье построить, что даст Бог, это попозже будет какое-то маленькое братство, чтобы обслужили намного лучше, чем я сейчас. Народ, который постоянно прибавляется во всех странах, которые раньше не могли без визы сюда попасть.
Поэтому паломникам предлагаем приезжать, молиться.
Всем это спрашивают, а одно маленькое поклон на мою душу? Одно маленькое или половина, если даже.
Отца Иринарха.
Мне нужны ваши молитвы, чтобы, если моя это поведение правильно, чтобы Бог дальше мне держал в этом путь. И к лучшему, если даст Бог, чтобы вам было лучше моя обслуживание.
А кто из греческих святых является вашим покровителем?
Это святая Параскева. В нашем монастыре, где мои духовники, это святая Параскева. Главный храм нашего деревни, где я вырос и родился, тоже святая Параскева.
Помоги вам, Господи, силам и процветанию этому месту и спасение души. Спасибо вам огромное.
Аминь. Аминь. Спасение для всех.
Вы прослушали интервью, записанное на Святой Земле с насельником монастыря в честь 12 апостолов в городе Капернауме, монахом Иринархом Митосом. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Так, если можно, несколько слов о проблемах духовного образования, о реформе духовных школ. Ну, насчет духовного образования, друзья мои, есть одно и очень важное. Повторяю то, что я по другому поводу только что недавно говорил вам. Цель пришествия Христа одна, и она всем нам известна. Цель устроения им церкви одна, и она всем нам известна. Цель образования, если мы хотим назвать его духовным, церковным, должна быть это и только это. Только это. Вы скажете, не слишком ли мы сузим тогда наше образование? Не беспокойтесь. Наша задача, я говорю, очень широкая и очень большая, на самом деле, очень большая. Для того, чтобы человек, особенно тот, кто хочет стать священником, пастырем, мог действительно исполнять свою миссию, какую? Не только личного спасения, но и стать помощником другим людям в этом деле. Ой, как много он должен знать. Но что знать? Все то и только то, что будет способствовать его проповеди, его слову в направлении человека к правильному пути жизни. Он должен сказать и об опасностях в других, допустим, религиях или сектах. Он должен сказать об истории церкви и показать примеры и святости, и заблуждений. Он должен сказать о правилах церкви. Он должен сказать о нормах или принципах духовной жизни. Сказать о прелести и заблуждении. Он должен все это знать. Он должен иметь знания апологетические. Он должен сказать, когда вы спрашиваете, докажите, что есть Бог. Почему вы считаете, что есть Бог? Почему вы считаете, что христианство – истинная вера? Зачем нужен был крест, скажите? Почему? Разве Бог не мог спасти так? Вы знаете, это вопрос, который с самого начала христианства стоял ребром. И апостол Павел об этом сказал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Зачем крест? Бог же всесилен. Все это должен знать священник. Вы видите, это же огромный, огромный объем. А когда мы вместо этого начинаем изучать, какой папа когда жил, кто за кем стал, каким образом он умер или его убили, что это тогда, простите, какие ордена там есть, перечислять, как будто мы католики. Да что ж такое это творит? Простите, чем вы забивали голову? Ну возьмите его в словаре, почитайте. Кто когда жил, когда перечислите все, что он написал, да что же это такое? Простите, какая цель наша, когда мы строим дом, и вам надо 10 кубометров досок, а вы вдруг купите 1000, вам покажут на ваш височек. Мы строим дом спасения, жизнь наша очень коротка, и если мы будем разбрасываться временем и тратить душу свою, силы свои, психику свою, память свою на пустые вещи, простите, во что мы тогда превратимся? Кстати, должен вам сказать, до революции, увы, мы пришли, мы, я говорю, наше церковное образование, именно к этому позору. Поэтому правильно сказал Варсонофий Оптинский. Революцию сделали семинарии. И в первых рядах революционеров были семинаристы. Неудивительно. Это можно отбить всю веру. Если мы будем заниматься пустыми вещами, которые непонятно, для чего они нужны. И самое главное, вы знаете, знать, для чего это нужно. В 20-е годы и в 30-е, когда, вы знаете, наши отцы претерпели, какие страшные страдания. Одной из мук, когда бы сказал, одной из пыток, это мне рассказывал сам священник, пыток, знаете, что было? Заставляли делать бесплодную, бессмысленную работу. Например, перетаскивать камни с места на место. Мы видели, что можно было бы сделать, что можно было бы построить, заготовить какой лес. Ну, много полезной работы. И нас заставляли производить бессмысленную работу. Вот вы себе не можете представить, какая это душевная пытка для человека. Так вот, друзья мои, цель духовного образования, она же одна, та, который имеет человек, строящий дом. Для себя ли? Или для себя и других? Для многих? Он берет какие материалы? те и только те, которые нужны для постройки дома. Столько и лишь столько, сколько нужно для постройки дома. И в этом ответственность педагога. Вы слышите? В этом ответственность педагога. Не дай Бог, не растрачивай. Хозяин того, я не знаю, кого, бригадир или кто там заведует этим строительством, если он начнет разбрасывать деньги и покупать, как я вам сказал, не то количество ненужное, так он его тут же уберет. Вон, такой не нужен мне прораб, который будет неизвестно на что тратить деньги. Так и здесь. Итак, задача церковного образования – спасение. Лучше сказать, изучение пути спасения. Теоретическое изучение пути спасения. Мы должны хотя бы теоретически знать, как спасаться, что правильно, что неверно, что ведет действительно к спасению, а что к прелести и заблуждению. Показать это на примерах, на канонах, на истории церкви и так далее. Вот задача образования. Она и только она. Мы, к сожалению, пошли по западному пути. Наши школы пошли. Вот сейчас загружают нас языками. Это сколько было борьбы у нас в академии и в семинарии. Вы знаете, пока удалось, наконец, все-таки, с большим трудом, что все, сейчас в семинарии каждый студент имеет полное право изучать или не изучать древние языки. Но правда. Поставлено одно «но». Тот, кто не изучает эти языки, он не сможет поступить в академию. Или он должен сдать. Но уж тут, я боюсь, ему покажут. Могут показать, по крайней мере. Я не знаю, да, но тем не менее. Но по крайней мере, потому что это же было безобразие. Когда перегрузили просто студентов этими языками. Мы же готовим кого? Простите, кого мы готовим? Лингвистов? Филологов? Или будущих священников? Кто желает, пожалуйста. Кто не желает, зачем же вы это делаете? Ой, это большого труда стоило, я вам скажу. Помните ради Бога, что если мы христиане, то у нас нет другой цели, кроме той, ради которой пришел Христос. И не дай Бог нам стать антихристами на поле духовного образования.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
И раз уж мы заговорили о твоей такой филантропической стороне деятельности, может быть, ты скажешь о совсем вот новом проекте, который вот-вот только на момент создания нашей передачи несколько дней тому, как начался. Речь идет о цикле концертов, об абонементе в Московской государственной филармонии. Вот что об этом ты расскажешь и куда еще пригласишь?
Дело в том, что год назад удалось договориться с администрацией Московской филармонии об абонементе творческого объединения «Мост» под названием «Мост на все три стороны». Парадоксально несколько названий, потому что изначально хотел сделать 4 концерта. «Мост на все 4 стороны» – это вот как-то это звучит более-менее гладко. Но дали только 3 концерта, поэтому пришлось так назвать. В этих концертах вот в этом абонементе 3 темы. Это музыка, связанная с древними традициями. Концерт назывался «Мост сквозь время». Это был первый концерт. А следующий концерт, он называется «Мост через границы жанров», где прозвучит музыка композиторов объединения «Мост» или композиторов, близких по эстетике к этому объединению. музыка, где соединяются различные, иногда малосовместимые жанры, то есть барокко и джаз, электронная музыка и народная песня, вот такого типа концерты. И третий концерт абонемента называется «Мост в небо». Это современная религиозная музыка, но не для хора, то есть это не духовная музыка, а для инструментов в основном, иногда для голоса с аккомпанементом.
Да, это очень интересно, Андрей, потому что большинство людей, которые следят за деятельностью объединения «Мост», они, конечно, знают про наши хоровые концерты, тем более, что им удалось выплеснуться на очень такие крепкие и серьезные площадки, вплоть до Большого зала консерватории, и даже выплеснуться за пределы страны. Так некоторые участники нашего объединения с успехом показывались и в Киеве. Вот. Но почти совершенно люди не знают, что, в общем-то, все мы пишем и для инструментов тоже. И вот здесь вот именно, по-моему, камерный вот этот абонемент, ну, дает такую возможность. А узнаете, не как только, да, в благозвучном хоре, с трепетом, смирением, тот же Андрей Микита или Владимир Довгань показываются, потому что, естественно, обращаясь к такому тексту, как, там, не знаю, «Свети тихий, святые славы» или «Богородица, Дева, радуйся», человек смиряет себя, он самоумоляется. А это более личная, можно так сказать, музыка, камерная, как всегда.
Да, конечно.
Более интимное высказывание. Да,
да? И более где-то, может быть, открытое. Да. То есть, действительно, это вот показатель, и мне кажется, что, конечно, если композитор пишет камерную музыку, то его душа, его нутро там проявляется в очень значительной степени.
А черти круг авторов, которые вот в этом абонементе принимают участие.
Круг авторов очень достаточно широк и по возрасту, и по национальности. То есть вот в первом концерте принимал участие и китаец, и бурят.
А как ты их разыскал?
Ну, они сами на меня вышли. Даже дело в том, что здесь такой круг общения, я не всегда знаю, как, не помню, как все что складывается. Там выяснилось, что та пьеса, которую написал китайский композитор, ну, он живет в Москве, но по происхождению китаец, Цзо Джэньгуань, оказалось, что он говорит, что я ему заказал эту пьесу, то есть я ему посоветовал написать что-то для древнего китайского инструмента, что он и сделал, хотя я это уже забыл. Вот. И он написал пьесу для древнего китайского тысячелетнего инструмента под названием эрху. Принимают участие как корифеи российской отечественной музыки Роман Леденев, Сергей Слонимский, Александр Чайковский, композиторы среднего поколения Владимир Довгань, Иван Вишневский и совсем достаточно молодые, но, на мой взгляд, очень талантливые композиторы. Вот назову среди них Алексея Курбатова. Симфония, посвященная блокаде, которая звучала по транслировалась в день прорыва блокады на Невском проспекте в Петербурге. Мне кажется, это очень такое важное для молодого композитора, такая публичная акция.
И очень важно, что все-таки вот ты сказал, да, об этой публичной акции, но она откровенно патриотична. Потому что кто-то в том же Петербурге, арт-группа «Война», устраивает акцию. Прошу прощения, с,
да.
Ну, не будем называть чем, да, тоже молодые люди. А другие молодые люди в это время устраивают акцию откровенно патриотического свойства. Исключение в том, что о первой акции сообщают все желтые либеральные СМИ, а о второй акции вот только и мы сейчас сообщаем. За что честь тебе и хвала, кстати, большое спасибо.
Ну вот, да, то есть люди разные, и в принципе и музыка у них, вы не думайте, что она как-то однообразная, очень разная музыка, единственное, что она опирается на русскую музыкальную традицию.
Ну и, конечно, музыка Андрея Микиты звучит в этих абонементах.
Да, тут, пользуясь правами организатора, даже два своих сочинения я поставил вот в первом концерте февральском, прозвучало мое произведение «Степь», посвященное моему восприятию татаро-монгольского ига. Вот. И в последнем концерте религиозной музыки фортепианная моя пьеса «Утешение», основанная на воскресном тропаре восьмого гласа.
Мы можем что-нибудь послушать сейчас?
Да, мое сочинение «Утешение», оно достаточно часто исполняется. У меня есть хорошая запись профессора Московской консерватории Александра Фоменко.
Мы говорим с композитором Андреем Микитой, моим товарищем, человеком, который возглавляет реально и номинально музыкальное объединение «Современная традиция», «Мост», ведет сайт «Церковный композитор» и, самое главное, пишет музыку, которая становится, безусловно, ну, просто самой обсуждаемой в последнее время, например, такое сочинение, как «Оратория 7 песен о Боге». И, Андрей, есть что-то для людей, далеких от музыки, в понятии «композитор-академист» таинственное? Ну, в общем-то, почти каждый, наверное, из людей, ну, хоть чуть-чуть близких к искусству, может вообразить себя поэтом. Мне за годы работы на радио приходилось получать мешки графоманских чаще всего. Нет, иногда хороших, но чаще всего графоманских, вот таких стишат, иначе не скажешь. Многие считают себя первоклассными художниками. Но так как в композиторы-академисты не прорвешься, не обладая определенными техниками, притом не одной, а сразу многими, они касаются и слуха, и чистой физики, да, то есть какое-то такое странное сочетание духа, плоти, то есть там и дух-то на самом деле в таком самом высоком значении принимает сильное участие, и плоть, то есть пальцы должны что-то там воспроизводить, и не только пальцы, но и уши, это, наверное, самое главное.
Уши в первую очередь, да, потому что слушать. Если ты пишешь, допустим, для оркестра, то без ушей, то есть внутреннего слуха, как это будет звучать, ты ничего не напишешь.
Да, можно даже по каким-то лекалам, образцам, по учебнику Римского-Корсакова, допустим, что-то написать, но это все будет мертворожденное, это понятно. Вот. И я хотел бы, чтобы ты приоткрыл чуть-чуть завесу. Ну, во-первых, все-таки, почему ты захотел стать композитором? Ведь это очень ответственно. Ведь до тебя творили даже только ленинградцы такие, как Николай Андреевич Римский-Корсаков, да? Не наглость ли это какая-то человеческая? Вот так вот. Ребенок фактически, подросток говорит себе, я буду композитором.
Ну, дело в том, что именно ребенок, мое первое сочинение было написано в 4 года, я не умел еще его записывать, его записала моя мама, которая, слава богу, знала нотную грамоту. Вот, так что выбор был абсолютно бессознательный. То есть уже с 4 лет я сочинял музыку, и потом было бы странно от этого отказаться.
Ну, когда стал уже осмысливать, вот как сказал бы человек, ну, близкий к церкви, а мы с тобой, в общем-то, оба близки к церкви, а не гордыня ли это, хотеть стать композитором? Это же вроде как демиургом, создателем.
Ну, я никогда, дело в том, что когда меня, ну, сейчас, допустим, у меня есть, можно сказать, заказы, а до этого просто мне хотелось сочинять музыку, и поскольку я, можно сказать, профессионал, я умел и мог ее записывать. А музыку мне хотелось сочинять совершенно бессознательно, просто импровизировал. То есть это не осознанное желание, это, наверное, вот это и есть призвание, когда ты не задумываешься, зачем это нужно. И в трудные вот 90-е годы, когда был разруха и голод, масса моих коллег занялись самой разнообразной деятельностью, купли-продажей и так далее. Кто-то уехал за границу в поисках лучшей сытой жизни. Я ничего этого не сделал, потому что вот я считал, должен сделать то, что к чему меня тянуло. Я не мог приступить вот свою эту нутро, наверное. Да.
Ты сказал ровно то, что я, кстати, чувствую сам, да, и я очень рад, что ты подтвердил мои постоянные слова радиослушателям. Это непреодолимо, это выше нас. Меня порой спрашивали, у меня был период, я таксовал, устроился в таксопарк работать, как ты знаешь, другие наши товарищи, и меня спрашивали, кто ты, вот если ты композитор, то зачем ты таксуешь? Я говорю, за композицию денег не платят. Я говорю, да бросай ты эту композицию, займись делом. Я объясняю, я не могу бросить, понимаете? Это как сейчас возьму, отстегну руку, ногу, там голову и брошу.
Это вот есть, это называется вот словом призвание. Я другого не могу подобрать, да.
А место Господа вот в этом, как ты его видишь, в формировании такого призвания? Просто он налагает свое, так сказать, печать на чело, да? И говорит, будешь композитором, будешь Бахом или Микитой?
Конечно, каверзный вопрос. Но я хочу сказать, что Бог в моей жизни участвует очень зримо. Несколько раз он меня очень явственно как бы спасал от смерти. Несколько раз являл мне откровенные, совершенно неоспоримые чудеса. То есть Бог пронизывает мою жизнь, и в том числе и творчество. Поэтому я не отделяю творчество от всего остального. Бог действительно, он меня ведет, и то, что я делаю, и то, что мне хватает сил это делать, и многое складывается только благодаря этому. И это, в общем-то, не моя заслуга, это действительно провидение. Я просто выполняю то, что мне нужно сделать, то, что мне задано.
После этого мой последний вопрос, который я заготовил, становится бессмысленным. Но, впрочем, я его все равно озвучу. Не боишься ли ты в своих интервью, и не только мне, а и каким-то другим средствам массовой информации, вообще в своей позиции, в самом названии объединения, которое ты возглавляешь, музыкальная традиция, так сказать, как-то полемизировать и вызывать раздражение у нынешнего мейнстрима, то есть главного направления в искусстве, которое представлено людьми с лицами Швыдкова, Ерофеева и прочих товарищей, которые, ну, откровенно, а, модернисты, б, русофобы, и с, они еще и, ну, скажем так, ненавидят русскую православную церковь с не меньшей, а может, и с большей страстью, чем русский народ. А ты все время говоришь: русские, русская музыка, русская традиция, русское православие. Ну, теперь я понимаю, чего бояться человеку, который вручил свою судьбу в руки силы посильнее Швыдких.
Ну да, а потом я должен сказать, что у нас много, и вот как раз занимаясь вот такой общественно-организационной музыкальной деятельностью, я встречаю нас очень много, может быть, действительно кто-то боится, но я знаю людей, которые любят и дают силы для русской культуры на самых разных социальных слоях. На самом деле нас много, и бояться совершенно нечего.
Ну что же, благодарю тебя за беседу. Всего доброго.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.